Заметим, что летописцы наши едва упоминают о сём происшествии, ибо россияне уже презирали слабую орду, еще недавно трепетав Ахматова могущества. Поздравляя Менглигерея с одолением их общего врага, Иоанн писал к нему, чтобы он не забывал гораздо важнейшего, то есть короля польского, и навсегда безопасный от злобы Ахматовых сыновей довершил победу над Литвою. Имея единственно сию цель, великий князь мыслил даже восставить Шагахмета. Пересылаясь с ним, обещал ему Астрахань, с условием, чтобы сей изгнанник клятвенно обязался быть врагом Литвы и доброжелателем хана Крымского. Таким образом, Шигахмет мог еще остаться царем по милости государя, коему более всех иных надлежало бы ненавидеть племя Батыева. Но увлеченный судьбою, он с двумя братьями, Козяком и Халеком, поехал в Царьград к султану Баязету. Их остановили. Султан велел им сказать, что для врагов Менглигереевых нет пути в Турецкую империю. Гонимые царевичами крымскими, они бежали в Киев и вместо помощи нашли там неволю. Шигахмета, братьев, слуг его взяли под стражу. Ибо государь литовский, уже не имея нужды в союзе беглеца, думал, что сей несчастный может быть для него залогом мира с Тавридою. «Враги твои в моих руках», — приказывал он к Менглигерею. «От меня зависит назло тебе освободить Ахматовых сыновей, если не примиришься со мною». Но Иоанн убеждал хана не верить ему и писал: «В противность всем уставам литовцы заключили своего союзника, который долгое время служил им орудием. Так некогда поступили и с Сиди Ахматом, так и сия новая жертва их вероломства погибнет в темнице. Будь спокоен. Они уже не освободят твоего злодея, ибо должны опасаться его мести». Предсказание великого князя исполнялось. Быв еще несколько лет игралищем литовской политики, то с уважением чтимый во дворце как знаменитый властитель, то осуждаемый на самую тяжкую неволю как преступник, Шигахмет изъявлял великодушие в бедствии и, представленный на сейм Радомский, торжественно обвинял короля, сказав: «Ты льстивыми обещаниями вызвал меня из дальних стран Скифии и предал Менглигерею. Утратив мое войско и все царское достояние, я искал убежище в земле друга, а друг встретил меня как неприятеля и ввергнул в темницу. Но есть Бог», — примолвил он, воздев руки на небо, «пред ним будем судиться, и вероломство твое не останется без наказания». Ни красноречие, ни истина сих упреков не тронула Александра, коего вельможи ответствовали, что Шигахмет должен винить самого себя, что его воины грабили в окрестностях Киева, что король советовал ему удалиться к границам российским, к Стародубу, и там искать добычи, что он упрямился, не хотел того сделать, держался в соседстве с опасную для него Тавридою, погубил свою рать и думал тайно уехать к султану, без сомнения, с каким-нибудь вредным для Польши и Литвы намерением. Одним словом, сей именем последний царь Золотой Орды умер невольником в Ковне, не доставив заключением своим ни малейшей выгоды Литве. Самая жестокосердная политика, хвалясь иногда злодействами счастливыми, признает бесполезные ошибками. Иоанн лучше своего зятя умел соглашать ее законы с правилами великодушия. В то время, когда сыновья Ахматовы кляли вероломство литовское, племянники сего врага нашего, царевичи Астраханский и Суп и Шиговлияр, хвалились милостью великого князя, вступив к нему в службу. Не слушая никаких льстивых предложений Александровых, Менглигерей едва было не размолвился с Иоанном по другой причине. Сведав о многих несправедливостях царя Казанского Абдыл-Летифа, государь велел князю Василию Ноздреватому взять его, привести в Москву и заточил на Белоозеро, а в Казань послал господствовать вторично Магметаминя, отдав ему жену бывшего царя Алигама. Менглигерей оскорбился и просил, чтобы Иоанн, извинив безрассудную молодость Летифа, или отпустил его, или наградил поместьем. Хан писал: «Если не исполнишь сего, то уничтожится наш союз, весьма для тебя полезный, ибо счастливым действием оного враги твои исчезли, и государство твое распространилось. Старые умные люди твердят, что лучше умереть с добрым именем, нежели благоденствовать с худым. А можешь ли сохранить первое, нарушив святую клятву братства между нами? Посылаю тебе перстень из рога Кагерденева, индейского зверя, к коего тайная сила мешает действию всякого яда. Носи его на руке и помни мою дружбу, а свою докажешь мне, когда сделаешь то, о чем молю тебя неотступно». Но великий князь опасался выпустить Летифа из России и, дав ему пристойное содержание, удовольствовал Менглигерея, так что сей хан не приставал вместе с ним усердно действовать против Литвы. Войско крымское, состоящее из 90 тысяч человек и предводимое сыновьями ханскими, в августе 1502 года опустошило все места вокруг Луцка, Турова, Львова, Бреславля, Люблина, Вишневца, Бельза, Кракова. Тогда же Стефан Молдавский, пользуясь обстоятельствами, завоевал на Днестре Колымью, Галич, Снятин, Красное и тем ослабил могущество Польши, хотя уже и не думал в сие время содействовать нашим выгодам, ибо имел важную причину к неудовольствию на Иоанна. Около трех лет дочь его, вдовствующая княгиня Елена, среди двора московского находилась с юным сыном Дмитрием как бы в изгнании, оставленная прежними друзьями, угрожаемая немилостью великого князя и ненавистью Софии. Может быть, открылись новые недозволенные происки честолюбивой Елены или нескромные слова, внушенные ей досадою, оскорбили ее свекора или клевета представила ему невестку в виде опасной заговорщицы, не знаем. Но Иоанн вдруг разгневался на Елену и на Дмитрия, приставил к ним стражу, запретил внуку именоваться великим князем и даже поминать их в церковных молитвах, а через два дня объявил сына Василия государем, наследником престола Всероссийского. Дмитрию едва исполнилось 18 лет. В такой юности он не мог быть важным соумышленником матери, если и действительно виновный. Народ жалел об нем, хотя ни духовенство, ни вельможи не смели осуждать приговора, изреченного самодержцем. Но Россия утратила Стефанову дружбу. Седой герой молдавский, оскорбленный бедствием своей дочери и внука, возненавидел Иоанна, и старания благоразумного Менглигерея не могли примирить их. Великий князь любил исполнять только собственную волю, не терпел гордых требований, и в ответ хану крымскому на вопрос, для чего Дмитрий лишен отцовского наследия, сказал: «Милость моя возвела внука на степень государя, а не милость свергнула, ибо он и мать его досадили мне. Жалуют того, кто служит или угождает. Грубящих за что жаловать?» Елена от горести и тоски скончалась в январе 1505 года, а несчастный ее сын, бывший наследник российской монархии, остался под стражей как государственный преступник. Никто не имел к нему доступа, кроме малого числа слуг и надзирателей. Впрочем, сей разрыв между Стефаном и великим князем не имел никаких важных следствий, кроме того, что первый задержал наших послов и художников итальянских, которые ехали из Рима в Москву, о чем Иоанн писал не только к Менглигерею, но и к султану Кафинскому Боязетову сыну, убеждая их вступиться за такое нарушение права народного. Стефан отпустил послов. Тщетно король Александр склонял его быть деятельным врагом России и союзником Польши. Стефан не хотел возвратить ему завоеванной им Днестровской области до самой своей кончины. Сей великий муж умер в 1504 году. Готовый закрыть глаза навеки, он дал совет сыну Богдану и вельможам покориться Оттаманской империи, сказав: «Знаю, как трудно было мне удерживать право независимого властителя. Вы не в силах бороться с Боязетом и только разорили бы отечество. Лучше добровольно уступить то, чего сохранить не можете». Богдан признал над собой верховную власть султана, и слава Молдавии исчезла с господарем Стефаном, быв искусственным творением его души великой. Иоанн не терял времени в бездействии, и, желая увенчать свои победы новым важным приобретением, в июле 1502 года отправил сына Дмитрия со многочисленную ратью на Литву. С ним находились племянники государевы Федор Волоцкий, Иван Тарусский, Бельский, зять сестры его Анны, удельный князь Рязанский Феодор, князь Симеон Стародубский и внук Шемякин Василий Рыльский, бояре Василий Холмский, Яков Захарьевич, Шейн, князья Александр Ростовский, Михайло Карамыш-Курбский, Телятевский, Репня и Телепень Оболенские, Константин Ярославский, Стригарь Половский. Целью столь знаменитого ополчения был наш древний столичный город Смоленск, укрепленный природою и каменными стенами. Осада требовала искусства и больших усилий. Дмитрий послал отряды к Березине и Двине. Россияне взяли Оршу, выжгли предместье Витебское, все деревни до Полоцка, Мстиславля, пленили несколько тысяч людей, но должны были за недостатком в продовольствии удалиться от Смоленска, где начальствовали воеводы королевские Станислав Кишка и наместник его Сологуб, прославленные историком литовским за оказанное ими мужество. В декабре того же года князья северские Симеон Стародубский и внук Шемякин Василий с московскими и рязанскими воеводами опять ходили на Литву. Не завоевали городов, но везде распространили ужас жестокими опустошениями.